Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второго послания к Коринфянам. Сегодня мы начнем разговор о восьмой главе, которая открывает новый раздел этого послания. Темой данного раздела является христианское жертвование. На протяжении предыдущих семи глав апостол Павел говорил о Божьем утешении. «Я очень надеюсь, что и для вас, друзья мои, было утешением и поддержкой осознать, что в вашей христианской жизни у вас есть замечательный помощник. Естественно, что нам бы хотелось, чтобы Павел больше рассказал нам об этом утешении. Однако здесь апостол резко меняет тему разговора. Начиная с восьмой главы, он заводит речь о сборе пожертвований для бедствующих святых в Иерусалиме. Он как бы возвращает нас с духовных высот на бренную землю. Тема послания переключается с христианской жизни на христианское жертвование, которое является важной и неотъемлемой частью христианской жизни. Я сомневаюсь, что за все 20 с небольшим лет моего пасторского служения мне доводилось проповедовать о жертвовании более 3 раз. И тем не менее, за время моего служения количество собираемых в нашей церкви пожертвований непрерывно возрастало. Это подтверждает мою уверенность в том, что Божьи люди будут поддерживать то служение, которое несет им Слово Бога. И я не выношу всевозможные агрессивные методы выколачивания денег из церквей, которые используются сегодня в христианской работе. Я не думаю, что все эти методы согласуются с Писанием. Следующие 2 главы этого послания дают нам наиболее подробное и полное учение, посвященное христианскому жертвованию. Здесь мы можем найти все, что нам нужно знать по этому вопросу. Необходимо понять главное. Жестких правил на этот счет не существует. Однако существуют ясные и прозрачные принципы жертвования. Кому-то из моих слушателей эти слова могут показаться странными. Такой человек скажет: «А я думал, что мы обязаны приносить в церкви десятину». Нет, друзья мои, десятина более не является обязательным правилом для сегодняшнего дня. Десятина может являть нам хороший принцип, которому можно следовать. Однако считать ее обязательным требованием сегодня нельзя. Павел начинает эту главу с разговора об образце христианского жертвования. Давайте прочтем 1 стих. «Умоляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским». Я хотел бы уделить время обсуждению термина «благодать». Это слово играет важную роль в данном отрывке. В 8 главе это слово встречается 7 раз. И еще 3 раза в 9 главе. Мы встречаем слово «благодать» в самом 1 стихе этой главы. А в 4 стихе Павел вновь использует его, говоря: «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в их служении святым». Слово, переведенное в нашей Библии как «дар», на самом деле является тем же самым греческим словом «благодать». По-другому этот стих можно было бы перевести так: «Они весьма убедительно просили нас принять благодать и участие их в служении святым». То же самое слово появляется вновь в 6 стихе. «Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело». Павел называет христианское жертвование словом «благодать». Это действительно Божья благодать, друзья мои, ибо это желание производимо Духом Божьим. Обращаясь к Коринфянам, апостол говорит, что христиане в Македонии имели подобную благодать, и он надеется, что та же самая благодать будет сопровождать верующих и в Коринфе. Богословы, давая определение термину «благодать», говорят, что это незаслуженное Божье расположение. Я согласен с этим определением, хотя оно не совсем полно описывает данное понятие. Такое определение упускает очень глубокие оттенки значения этого термина. Перед тем, как приступить к изучению греческого языка Нового Завета, я занимался изучением классического греческого языка. И я выяснил, что греческое слово «харис» также переводится как «грация», то есть красота, изящество, обаяние, доброта, добрая воля, благодарность, наслаждение или удовольствие. Итак, Святой Дух выбрал это слово «харис», придав ему новую славу. А новозаветные авторы использовали данное слово. Павел использует термин «благодать» снова и снова. Обратите внимание на следующее определение. Божья благодать — это Божье стремление разделить всю свою доброту с другими. Благодать означает, что Бог хочет даровать нам что-то доброе и благое. Он хочет уподобить нас своему Сыну. Это и есть благодать, о которой пишет Павел во второй главе послания к Ефесянам в 8 и 9 стихах. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Мы все являемся погибшими грешниками. Мы не в силах ничего дать Богу за свое спасение, а потому Он спасает нас по благодати. Он желал спасти нас, ибо возлюбил нас, но Он не мог спасти нас по своему капризу, потому что Он святой Бог. Он должен был обеспечить путь спасения, и этим путем стал Его Сын, которого Бог послал умирать за нас. Мы читаем, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Бог ничего не берет, Он дает. И нам следует ясно понимать это. Я полагаю, что иногда у нас создается впечатление, будто Бог нуждается в наших дарах, как если бы Он был беден. Но Он не беден и ни в чем не нуждается. Сам Бог говорит в 49-м псалме в стихах с 10 по 12. «Мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною. И если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Даже если бы ему было что-то нужно, он не сказал бы нам об этом. Но Бог ни в чем не нуждается. Итак, ранняя церковь принимала пожертвования как благодать. Их переполняло желание разделить с другими то, что даровал им Бог. Павел пишет здесь о конкретной ситуации, имевшей место в ранней церкви, и мы должны понимать это. Иерусалимская церковь была тем местом, с которого началось движение евангельской вести. Иисус заповедал своим ученикам, что они должны свидетельствовать о Нем, начиная с Иерусалима. Апостолы любили Иерусалим и держались за свой город, пока преследования и гонения не заставили их уйти оттуда, рассеяв их по миру, по просторам Иудеи и Самарии и, наконец, до краев земли. Церковь в Иерусалиме оказалась ослаблена гонениями. Кроме всего прочего, в Палестине начался голод, так что церковь оказалась в глубочайшей нужде. Во время своего третьего миссионерского путешествия апостол Павел собирал пожертвования для Иерусалимской общины. Это была странная ситуация, когда созданная миссионерами церковь помогала финансами той церкви, которая основала ее. В наши дни все происходит наоборот. Церкви посылают своих миссионеров и поддерживают своими средствами их работу в чужой стране. Но во времена Павла церкви в других странах оказывали помощь той общине, которая дала им жизнь. Павел не мог прийти в Коринф сам, поэтому в своем послании он дает наставление относительно того, как христианам надлежит жертвовать. Поскольку апостол намеревался прийти в Коринф, он пишет, что не желает устраивать спешные сборы во время своего визита. Он не желал тратить время своего пребывания там на разговоры о деньгах. Поэтому все средства надлежало собрать заранее, чтобы, придя туда, Павел мог использовать все время на проповедь Божьего Слова. Это представляет собой полную противоположность тому, как это обычно делается в церквях сегодня. Обычно, когда меня приглашают проповедовать в каких-то церквях, их руководители обещают, что пока я буду находиться там, они будут собирать пожертвования специально для меня. Однако, если бы все делалось так, как предлагает Павел, все пожертвования должны были бы собираться задолго до того, как евангелисты или проповедники приезжают туда со своими проповедями. Итак, я попытался описать ситуацию и обстоятельства, в которых были написаны эти наставления апостола. Конкретные обстоятельства того времени остались в прошлом, однако принципы, сформулированные в этом послании апостолом Павлом, справедливы и по сей день. Я верю, что сегодня они столь же актуальны и действенны, как и тогда, когда Павел давал их в первый раз. В первом стихе Павел указывает на верующих в Македонии как на пример христианского жертвования. Он говорит о церкви в Филиппах. Далее апостол продолжает, объясняя мотивы, побуждающие христиан к этому жертвованию, а также метод, которым они пользовались, собирая эти средства. Стихи 1 и 2. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским». Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Обратите внимание, что эти верующие давали, несмотря на свою глубокую нищету. Эти люди не были богаты. Они давали не от избытка или роскоши. Они давали от своей нищеты. Я боюсь, друзья мои, что сегодня мы очень мало знаем о подобной жертвенности. Читаем далее стихи 3 и 4. «Ибо они доброхотны по силам и сверх сил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». Более правильно было бы перевести эти слова так. «Весьма убедительно они просили нас принять благодать». То есть дары, которые они собрали, являлись благодатью. Благодатью участия в служении святым. Нам с вами трудно понять ту любовь, которую имели эти верующие друг к другу. Сейчас я говорю о взаимопомощи внутри тела церкви. Я должен признаться, что в наших фундаментальных церквях мы практически упустили из виду этот важный аспект. Чудесно жертвовать на нужды всевозможных миссий и организаций, но должны ли мы при этом пренебрегать нуждающимися братьями в наших собственных церквях? Многие из наших братьев порой не желают, чтобы об их нуждах стало известно общине, поскольку знают, что это станет предметом сплетен и пересудов. Они не желают принимать чужую помощь, потому что чувствуют, что это станет для них предметом позора и унижения. Я убедился в этом на своем собственном служении. Бывали ситуации, когда я не мог сообщить имя нуждающегося даже тем людям, у которых просил помощи, потому что я знал, что они не сумеют сохранить это в тайне. К сожалению, сегодня мы утратили чудесную благодать жертвования, присущую ранним верующим. Обратите внимание на то, как поступили верующие в Македонии, ибо это весьма необычно. Читаем 5 и 6 стихи. «И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело». Павел пишет, что на это он даже и не рассчитывал. Во-первых, они отдали Господу самих себя, и это было самое главное. Во-вторых, они, по всей видимости, посвятили себя какому-то служению. Они отдали себя Павлу по воле Божьей, что означает, что они оказали апостолу помощь в возвещении Евангелия. Они полностью отдали себя Богу. В 15 главе первого послания к Коринфянам Павел писал о высоких духовных вопросах, о воскресении и небесах. Это была славная тема. Но затем, в 16 главе, он вдруг перевел разговор на весьма земные вопросы. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских». Он хотел обсудить с нами то, что касалось их жизни здесь. Во втором послании апостол также увещевает верующих относительно жертвования. Он говорит, что они не должны приносить пожертвования с неохотой. Верующие в Македонии давали от преизобилующей радости и глубокой нищеты. Что за славная картина? Бог любит дающих доброхотно, и здесь мы видим, как это выражается на практике. Это было их христианское общение, когда они делились тем, что имели. Коринфяне были в долгу перед Иерусалимской церковью за все духовные благословения, ибо от Иерусалимской церкви они получили само Евангелие. Теперь настала их очередь материально помочь этой церкви, оказавшейся в трудной ситуации. Павел пишет в послании к Галатам, в 6 главе, в 6 стихе. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Буквально эти слова апостола означают следующее. «Помогайте проповеднику финансами». Это означает, друзья мои, что вы должны оказывать финансовую поддержку той работе, которая дает вам духовные благословения. Я знаю человека, который в свое время отошел от Господа. Позднее он стал слушать наши радиопередачи, и Слово Бога помогло ему вернуться к общению с Отцом. Сейчас одна из наших радиостанций размещается в здании, которое этот человек преподнес нам в качестве дара. Он пожертвовал от всего сердца, и это был поистине щедрый дар. Но именно так и должны делаться все пожертвования. Они должны идти от преизобильной радости. Мы не должны жертвовать вовсе, если мы делаем это с неохотой, или потому что чувствуем себя обязанными делать это. Мы должны чувствовать внутреннее стремление жертвовать, дабы Слово Божье могло коснуться других. Вы, наверное, помните, как Господь Иисус наблюдал за людьми, приносящими пожертвования в храме. Это описано в 12 главе Евангелия от Луки. Я думаю, что Спаситель по-прежнему наблюдает. Там были богатые фарисеи с их обильными дарами, а также была одна бедная вдова, которая положила всего лишь две лепты. Но Господь сказал, что эта вдова дала больше всех остальных. Остальные жертвовали от своего достатка, а она отдала все, что у нее было. Если соотнести стоимость нескольких медных монеток этой вдовы с богатствами храма, то ее медики ничего не стоили. Но Бог оценивал этот дар по-своему. «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Мне рассказали одну смешную историю, происшедшую в одной церкви, которая пыталась собрать средства для приобретения нового здания. В этой церкви был один весьма состоятельный прихожанин, который отличался крайней скупостью. Один из диаконов церкви обратился к нему с вопросом: «Сколько тот готов пожертвовать на новое здание?» Этот прихожанин ответил: «Я думаю, что смогу внести свою лепту». На следующем собрании церкви этот диакон объявил, что церкви удалось собрать все необходимые средства, так как один щедрый брат пожертвовал ради этого всем своим состоянием. Этот богатый прихожанин тотчас начал протестовать, говоря, что он никогда не обещал ничего подобного. Но диакон сказал: «Вы ведь говорили, что внесете свою лепту. Лепта бедной вдовы — это было все, что она имела. Я полагал, что вы имеете в виду именно это». Любопытно, что Богу важно не только то, что вы жертвуете, но и то, что вы оставляете себе. Верующие в Македонии отдали себя Богу. Друзья мои, если Бог не владеет вами, Он ничего не желает из вашего кармана. Если Бог не владеет рукой, то Ему не нужен и дар, который человек держит в этой руке. Павел говорит, что благодать, которая побуждала македонских верующих к жертвованию, точно так же должна была двигать и верующим в Коринфе. Истинным испытанием для любого человека будет то, как и что он жертвует. Кто-то сказал, что в поклонении Богу нужны три предмета: Библия, сборник церковных песен, а также наш кошелек. Жертвование — это неотъемлемая часть поклонения Богу. И если мы не имеем благодати жертвования, то мы должны молиться Богу, прося Его дать нам щедрый жертвенный дух. Этим я и закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!